Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудет со всеми нами.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Сегодня мы называем нашу передачу вот с легкой руки Светланы Георгиевны очень такой емкой, очень образной, очень яркой фразой, которая взята из поучения оптинских старцев. «Многопопечение – царица погибели». И на эту тему мы с вами будем говорить, пожалуй, впервые. Хотя, наверное, косвенно мы, безусловно, эту тему затрагивали. Светлана Георгиевна, вам слово.
Безусловно, мы неоднократно говорили об этом. Речь идет о чем? О том, что сегодняшний человек очень сильно подвержен суетливости. То есть очень много у человека проблем и дел, которые, собственно говоря, сжирают его психическое состояние, его физическое здоровье. И мы видим это и говорили об этом. И сейчас вот коротко, чтобы такая в голове конструкция сложилась. Дело в том, что первое, о чем говорят очень многие и врачи, и психологи, и вы видите это с телевидения, вы видите это из публикаций, это то, что сегодня век стрессов и тревожности. Что это такое? То есть настолько у человека тяжелая жизнь, настолько много проблем, которые человека окружают, что он не выдерживает и реагирует на это постоянным беспокойством о том, что будет завтра. Приведу пример. Один из исследователей этнопсихологии говорил о том, что вот для первобытных обществ, например, которые проживают в Африке или в Австралии, или там в Полинезии, характерна постоянная эмоциональная насыщенность. Прямо фраза такая есть. То есть у этих людей постоянно преобладает страх. Эти люди живут в мире, который им непонятен. Вокруг много зверей, вокруг то гроза, то засуха, то наводнение. Эти люди не знают причин заболеваний, что с ними что-то случается. И они живут в постоянном таком интенсивном страхе и усиленной эмоциональной насыщенности. И в 60-е годы писалось о том, в 60-е годы прошлого века, что вот для современного-то человека это не характерно, что мы живем в мире, в котором все спокойно, что у нас есть электричество, у нас есть полиция, которая нас охраняет, врачи, которые нас лечат. Что мы видим сегодня? Мы сегодня видим, что человек живет, может быть, даже еще хуже, чем человек первобытных обществ, потому что он боится фактически всего. Он заходит в лифт, боится, что выключат свет, он заходит домой, мы видим, да, что, не дай бог, взорвался газ, ребенок пошел на улицу, там, не дай бог, кого-то встретил и так далее. Я пришел на работу, могу бояться, что меня уволят. То есть огромное количество вот таких вот эмоционально насыщенных проблем, которые приводят к тому, что люди теряют сон, люди теряют аппетит, очень много набор веса, мы знаем расхожую фразу сегодня, да, что вес – это проблема заедания эмоций, заедания проблем. То есть вот это повышенная тревожность и беспокойство постоянное человека о том, что происходит. Затем следующее, конечно, это вопрос невротизации. Вот эта тревожность у многих людей, перешкаливая уже за все разумные пределы, приводит к тому, что нервная система перестает справляться, и человек формирует невроз. То есть это уже само состояние нервной системы, которое само побуждает человека уже сильно тревожиться. То есть формируется замкнутый круг. И если мы возьмем данные, например, Минздрава Российской Федерации, то там такие достаточно жесткие и плохие цифры, что более 60% современного населения подвержено тем или иным различным психологическим девиациям, нарушениям, да, и неврозу в частности. То есть мы видим это, начиная от маленьких детей, кончая достаточно взрослыми там людьми уже в зрелом возрасте. Здесь же вот тоже мы неоднократно говорили, еще одна проблема, которая выражается в том, что люди перестают вот за счет вот этой постоянной суеты, постоянного беспокойства и нервничание, они перестают ощущать настоящие эмоции. То есть это получается бег вперед, 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 а в результате человеку некогда остановиться, некогда оглянуться и некогда, собственно говоря, даже почувствовать то, что происходит. Вы посмотрите, многие говорят, а я не чувствую вкуса пищи, а я программу по телевизору смотрела, а утром не помню, а что там было, а вот мне ребенок там что-то говорил, а я и забыл, собственно говоря, что надо там к нему в школу прийти на родительское собрание. То есть то, о чем говорилось очень давно, равно, и, например, в Библии также, да, смотрят, но не видят, слушают, но не слышат. То есть вот мы сейчас в массе населения пришли к тому, что за счет невротизации постоянного беспокойства у людей исчезают эмоции. Некоторые, например, сегодня психологи даже говорят о том, что, наверное, сегодня очень редко возможно вопрос, например, такой любви, как Ромео и Джульетта. Почему? Потому что это колоссальный выброс чувств, это проникновение друг в друга, да, это время остановиться и подумать о другом и ощутить в себе любовь. Ну и, естественно, мы тоже достаточно много говорили о том, что сегодня и любовь к детям многие не могут ощущать, именно потому что голова забита всем чем угодно, но только не отношением с ребенком. Конечно, это все, вот эта суета, тревожность, оно приводит к ослаблению межличностных связей. Очень легкие разводы, много людей не занимаются, например, и не взаимодействуют с родителями. Помните, у нас несколько лет назад была такая идея создать социальную рекламу, да, и у нас были такие и растяжки, и на телевидении, и в частности, вот одна была великолепная социальная реклама. Что такое социальная реклама? Это какие-то общественно полезные призывы, которые финансировались государством. И вот был такой призыв «позвоните родителям». Почему государство призывает людей заботиться о родителях? Потому что, к сожалению, вот это ослабление межличностных связей сегодня приводит к тому, что люди годами не взаимодействуют, да, забывают, что такое родственники, не взаимодействуют с родственниками. И в результате получается, что человек, собственно говоря, остается один как перст. И люди говорят, многие, что я никому не нужен, меня никто не любит, хотя у этого человека есть и родственники, и родители, и вроде бы друзья на работе. Но вот опять же, многие сегодня люди жалуются, что я хорош только тогда, когда у меня все хорошо. А вот не дай бог что-то со мной случается, я заболел или что-то, все. И мы помним русскую поговорку, да, друг познается в беде. К сожалению, многие сегодня люди познают вот эту вот ситуацию, когда пока ты здоровый, веселый, можешь бежать вот в этом безумном мире, то к тебе хорошо относятся, как только ты выпал, понимаете, гонка, да, получается такая, как только ты чуть-чуть затормозил, из гонки выпал, все, на тебя уже никто внимания не хочет обращать, и ты никому не нужен. И более того, вот это ослабление межличностных связей, оно сказывается даже на работе. Буквально на той неделе одна знакомая рассказала мне ситуацию с ее дочерью. Ее дочь 3 года назад устроилась в очень крупную фирму у нас, международную, в которой ее взяв, они за свой счет проучили ее в автошколе, чтобы она получила права. То есть за счет фирмы. За счет фирмы они дали ей машину, она 3 года ездила. За счет фирмы она повысила квалификацию в нескольких странах. Это очень хороший, там, многими нулями измеряемая заработная плата, то есть это очень ценный сотрудник. И в результате получилось, что месяц назад она заболела, и проболев месяц, очень тяжело, там шел вопрос о жизни и смерти, придя на работу, она получила предписание уволиться. То есть вот с позиции нормального человека это бессмысленная ситуация. Но как же так? Вы столько в человека вложили, да? Человек дает такую отдачу, но никто никому не нужен. То есть вот ты заболел, все, ты из гонки вышел. А у нас такой пунктик в контракте был, да, что нельзя болеть. Хотя она болела тем, лежала в стационаре с хирургической, что человек просто не мог предотвратить вот это свое состояние. Дальше, конечно, очень многие люди сегодня озабочены, как можно больше дел сделать за одну жизнь. Вот иногда, когда спрашиваешь людей, вот а что вы хотите, они говорят, вот это, вот это, вот это, вот это. И очень часто бывает, что это, собственно говоря, за одну жизнь сделать и невозможно. А в результате, ориентируясь по разным направлениям, эти люди не делают, собственно говоря, ничего. И многие говорят, ну как же, вот был великий Цезарь, да, что он одномоментно писал, разговаривал, отдавал приказы и так далее, 100 дел. Или, например, российский Ломоносов, да, который был академиком в химии, академиком в литературе, там писал книги по математике. Но, господа, извините, я, конечно, вас очень уважаю, но не каждый из вас Цезарь и Ломоносов. Это начнем с этого. А во-вторых, не каждый человек может таким образом распределять свою жизнь, чтобы делать одномоментно в этой жизни очень много дел. Что получается? Получается, что современный человек сегодня живет навязанным стереотипами. Посмотрите, первый стереотип какой? Стереотип тела. Ты должен быть красивый, привлекательный, сексуальный, ты должен быть, в частности, в нашей ментальности у европеоидов, худой обязательно, да, непонятно почему, но тем не менее. Затем ты должен быть успешен, то есть у тебя должна быть социальная направленность, обязательно на успех. Как это ничего не хочешь, да? В школе ребенка спрашивают, как какая твоя главная цель? И вообще-то нормальный ребенок должен какую главную цель сказать? Жить и быть счастливым, так же? А у нас дети с первого класса говорят, какая твоя главная цель? Поступить в институт. Боже мой, но ведь поступление в институт, это же не является целью жизни. То есть перекошены очень многие взаимоотношения. Затем, конечно... Посмотрите, дети. Для чего нужны дети? Многие родители говорят, ну как же, вот ребенок должен меня радовать. Что это значит? Он должен хорошо учиться, он должен хорошо себя вести. Это как робот, да? Я его включил, он делает, я его выключил, он не делает. То есть дети рождены для радости, поэтому, понимаете, какая хитрая такая штука? Не я должен радоваться тому, что у меня есть дети, а дети должны меня радовать. А согласитесь, это совершенно разный посыл, да? То есть одно дело, когда в психологии есть такое понятие «безусловная любовь». Я люблю ребенка такой, какой он есть, потому что он мой ребенок. А другое дело, что я люблю его только тогда, когда он меня радует. То есть когда он красивенький, хорошо одет, когда он хорошо смотрится, читает стишки с табуретки, да, для всех родственников, пиликает на скрипке и так далее. Что получается в результате? Вот эта погоня за чужими целями, очень часто навязанными средствами массовой информации, очень часто навязанными, по сути дела, чуждой идеологией, потому что многие цели, которые сегодня есть у современной молодежи, это цели, например, протестантского характера, да, или еще даже такого безбожного, вот, например, атеистического, агностического такого порядка, что когда я вот являюсь центром вселенной, я этот мир весь переверну, и вот я буду делать, что хочу, и только я один вот в этом мире все значу. И что получается в результате? А в результате получается, что у человека нет четкого понимания приоритетов жизни. Понимаете, все, что вот мы имеем, можно разделить в виде такого как бы треугольника. То есть есть вершина у этого треугольника, это то, на что мы направлены. У человека нормального, обыкновенного, который должен таким образом функционировать, эти цели должны быть, эта цель. Здоровье – это цель семья, это цель взаимоотношения с ближними. Дальше, ниже, это уже должны быть цели ранжированы. Сегодня у многих вот этот треугольник, он перевернут. И в результате получается, что человек бежит за химерой, за той целью, которая не является главной, и жизнь вся ломается. Чтобы понять, что является главным, вот многие психологи что рекомендуют? Возьмите бумажку, возьмите ручку и просто пропишите, что у вас в жизни есть первая колонка, что вы в жизни хотите – вторая колонка, и чего вы в жизни не хотите, третья колонка. И вот из этого всего, это можно там неделю, месяц на это потратить, да, вот из этого всего сложить как раз вот этот треугольник, эту пирамиду и посмотреть, а что же действительно для меня главное, что второстепенное. И когда вот эти цели, приоритеты вы расставите, первая, вторая, третья, четвертая, что нужно сделать? Нужно определить, вот какая центральная цель для сегодняшнего дня, а какая на неделю, а какая на месяц. Многие психологи рекомендуют, подумайте о том, что вы будете делать через год. Вот я иногда своим студентам даю такую методику, что напишите, какие вы будете на пенсии. Да, и многие пишут, что у меня будут внуки, я буду возиться со внуками. А потом я говорю, а теперь напишите, какие цели у вас на сегодня. И многие говорят, что работать в Европе, быть успешным, богатым и так далее. Вообще там нет детей. И я задаю вопрос, говорю, скажите, а как же у вас появятся внуки, если у вас нет ориентации на детей? Ну, Светлана Георгиевна, это как-нибудь. То есть вот это понимание того, планируй примерно, что ты хочешь через год, и для того, чтобы ты делал это сегодня каждый день, это тоже нужно. И все вот эти цели, которые мы имеем, для того, чтобы не было суеты и вот этой вот тревожности, необходимо понимать, что каждый день я должен делать что-то для себя, каждый день для своей семьи, каждый день для своего развития, для своего тела и так далее. И тогда вот это поступательное, нормальное, спокойное движение вперед, оно придаст плоды. Потому что вот если мы возьмем спорт и послушаем любого тренера, даже вот тренера, который тренирует спортсменов олимпийского уровня, что все они говорят в интервью? Что да, конечно, есть очень развитые, талантливые дети, но добивается успеха не тот, кто может, а тот, кто хочет. То есть тот человек, у которого есть цель, и который к этой цели движется постепенно, нормально, без рывков и срывов, это тот человек, который действительно получает результат. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что все-таки нужно убирать цели чужие. У нас очень много навязанных целей, тех, которым нам не нужны, те, которые нас мучают и которые не являются нашими. Очень тяжело противостоять обществу, это понятно. Особенно средства массовой информации, особенно детям сегодня достаточно сложно. Но если мы сами в своей жизни будем крепки, будем понимать, для чего мы живем и что является вершиной вот как бы нашего, да, такого треугольника в таких целях и потребностях, то огромная часть проблем у нас уйдет, потому что жизнь наша приобретет упорядоченность и осмысленность.
Итак, батюшка, о том треугольнике, образное такое выражение, да, Светланы Георгиевны, его вершине, какую мы ставим, да, и, как Светлана Георгиевна сказала, о целях ложных, которые навязаны кем-то, да, и о целях, которые мы декларируем, но на самом деле это не наши цели истинные. Итак, как разобраться?
В одной из передач, насколько мне помнится, я уже говорил нашим слушателям о своем таком нехитром тесте, который иной раз провожу с людьми, которые пришли на исповедь. Я спрашиваю у них как раз-таки вот о их самой главной цели, об их самом главном желании на ближайшее время или в жизни, в принципе, и об их ответах. Собственно говоря, проблемы как раз-таки не возникают тогда, когда у людей на Божьем месте стоит что-то, кроме Бога. Я имею отношения с людьми, которые приходят в церковь, с ними общаемся по поводу религии, по поводу состояния души. Конечно, люди за пределами церкви, они могут по-другому построить свою жизнь, иначе там организовать свою систему координат таких вот ценностных. Но факт остается фактом. Я думаю, Светлана Георгиевна со мной согласится. Собственно говоря, вот эта вот высшая наша цель, она чаще всего является тем, что мы называем Богом. Она не является Богом в полном смысле. То, что мы называем. Если человек всю свою жизнь посвящает именно этой цели, если он все свои силы посвящает именно этой цели, если эта цель нужна ему больше всего, то, собственно говоря, человек этот религиозен, и его отличают религиозные отношения по отношению именно к вот этой самой цели, поставленной им самим. И факт остается фактом, что и высшее вот это вот органическое строение получается тогда, когда человек осознает, что его мировоззрение религиозное. И это тоже очень такое распространенное заблуждение наших времен, когда человек говорит: «Я не религиозный». Под религиозностью он понимает чаще всего церковность или православность. Да, человек может быть не православным, он может быть не церковным, но он не может не быть религиозным. Мое убеждение такое, что вот человек, он обязательно должен быть религиозным, этот вот этот модус, в котором мы существуем. И очень многие наши цели мы ставим с точки зрения религиозности. Мы иной раз решаем очень многие проблемы жизни с точки зрения религиозности, потому что многие рациональные доводы, они на нас не действуют. Иной раз, когда вот невозможно добиться, мы добиваемся иррационально. Что же это как не религиозность? Пускай это будет не церковность, пускай это будет не православность, но это в той или иной степени религиозность. И вот если человек это осознает, если человек осознает, в чем же в конечном итоге вот этот вот комплекс им обожествляемый, у человека в какой-то степени не то чтобы проще жизнь становится, по крайней мере, становится более понятным, чему он служит и насколько второстепенные или первостепенные приходящие там обстоятельства, цели, мотивы его жизни. И в этом смысле, конечно, человек становится более цельным, по крайней мере, если он осознает, что для него главное. Причем многие люди, ну, раз так вот бывают скандализированы, даже шокированы, говорят, что же мне теперь вот о родителях не заботиться, что же мне теперь о детях не заботиться, что же мне теперь вот на карьеру наплевать и дом не достраивать. Зачем? Ведь Господь Бог ничего этого не требует уничтожить. Даже юноша, который к нему подошел и сказал: «Господи, вот что мне сделать, чтобы обрести Царство Небесное?» Господь посмотрел на него и сказал сначала: «Исполняй заповеди». Юноша еще пока не понял, о чем речь идет. И говорит: «Все заповеди я соблюдаю с самого раннего детства». Тогда для того, чтобы показать ему его несовершенство, чтобы расположить человека к покаянию, Господь показывает ему болевую его точку. «Молодец! Теперь раздай все свое имение нищим, иди за мной, и получишь имение много в Царстве Небесном». Юноша заскорбел. Господь-то не просто сказал ему: лишись своего имения. Почему он об этом сказал? Потому что он точно знал, что вот здесь находится та точка, которая у юноши стоит на том месте, где должен стоять Бог. Он этому служит, он не служит Богу. Если бы юноша служил Богу, наверное, эти слова просто-напросто бы не прозвучали. «Отдай все своим нищим, оно уже принадлежит им». Он уже своим имением служит всем нищим. Он уже свое имение не считает своим. А юноша евангельский как раз-таки чем отличался? При всем своем внешнем благочестии, стремлением исполнить заповеди Божьи, вот это имение свое он поставил на место Бога. Он ему служил. И у него получилось раздвоение. И когда возник конфликт, кому ты пойдешь служить? Действительно Богу и в Царстве Небесном обретешь имение? Либо ты лишишься вот этого имения своего земного сейчас? Юноша сделал свой выбор в пользу как раз-таки земного имения. Вот он был истинный его Бог. Второстепенным было благочестие внешнее, первостепенным было служение имению земному. И вот именно это Господь, вот этот тест, можно сказать, психологически провел для того, чтобы юношу показать. Не для того, чтобы его обличить, потому что отнесся он к нему, можно сказать, по-дружески. Не для того, чтобы его там обругать, не для того, чтобы его лишить имения, а для того, чтобы человек более глубоко познал сам самого себя. Иной раз вот эта многопопечительность, о которой мы говорим, даже в духовном смысле человека иной раз и надмевает, иной раз даже мешает ему обрести действительно истинное понимание себя. Человек, который приходит в церковь, начинает воцерковляться, и у него пока небольшой опыт этого церковления, он, конечно, смотрит прежде всего на что? Не на таких же людей, как он сам, он смотрит на подвижников благочестия. Он знает, что кто-то совершал там по 1000 поклонов в день, он знает, что кто-то читал там по 3 кафизмы, ежедневно читал Евангелие, апостол, читал там утреннее правило, вечернее правило, читал там акафист, покаянный канон. И вот человек начинает следовать этим примерам благочестия, древности. Что в этом плохого? Ну, ничего плохого, конечно, в этом нету. Даже такой опыт, он бывает полезным. Но что характерно, через некоторое время человек внезапно обнаружит, что сил, времени на это не хватает. Более того, все это становится каким-то вот скучным. Поначалу вроде как бы это увлекало, поначалу вроде как бы это все окрыляло, воодушевляло. Читаешь, вроде как бы какую-то вот музыку такую слышишь, божественную, какую тебя в сады Божии вводят. Там. Вот читаешь и чувствуешь, как будто бы вот чуть-чуть приподнимаешься, даже не как Мария Египетская там на локоток от земли, ну хотя бы там миллиметра на три точно приподнимаешься. И вот месяц проходит, и человек внезапно не может. Человек не то чтобы не может сделать то, чего он для себя определил, он реально утреннее, вечернее правило прочитать не в силах, он не может себя заставить. Откуда это возникает? От того, что человек начал не с самого начала. Человек начал не с того, чтобы укрепить фундамент своей духовности. Он начал делать так, как увидел у кого-то. Но ведь те, о ком пишут, они прошли очень большой, очень такой значительный путь восхождения духовности. Прежде чем стать затворниками, отшельниками, постниками, они были людьми, которые тоже искали. Люди, которые строили свою духовность, очень редко, когда сразу вот эта вот готовая духовность, готовая на возвышенном виде, дается человеку. Дается, да, конечно, но опять-таки спрошу словами Светланы Георгиевны, положа руку на сердце, кто из нас такой? Господи, прости мне первому мое недостоинство. Вот, и поэтому давайте скажем так, что вот иной раз даже в этой области, в этом духовном мире, иной раз мешают нашему духовному восхождению наши вот эти вот привнесенные из другого мира суетливость и многопопечительность. Вот, иной раз приходится слышать вопрос, а вот неужели нельзя вот заботиться о больных людях, там, вот, о немощных людях, там, о старых, там, о бедных, неимущих? Нет, давайте так вот разделим все-таки заботливость и многопопечительство – это разные вещи. Иной раз, да, действительно, даже вот этот вот уход, попечительство о наших недужных родственниках становится для нас камнем преткновения. Мы, бывает, что сетуем на детей, что они болеют, там, на родителей, что они стареют, там, на супругов, что они каким-то образом, там, какое-то несовершенство в них проявляется, не хватает времени, допустим, на нас, там, или не хватает времени для того, чтобы чистоту там навести, или для того, чтобы еще что-то сделать. Вот этот наш идеал, который мы в себе носим, забитый вот этими многими факторами попечения, о чем угодно, только не о живом человеке, чаще всего это какие-то вещи, чаще всего какие-то такие вот внешние факторы там уюта или успеха, мешают нам услышать душу человека. Наверное, самое страшное. Потому что происходит вот измельчание. Давайте вот остановимся на этом. Измельчание человека, в чем оно выражается-то? Вот мы действительно не можем глубоко чувствовать, иной раз, Светлана Георгиевна говорит, что мы не можем сочувствовать человеку. Человек говорит о своей болезни, мы не в силах его выслушать, нам это неинтересно. Человек говорит о какой-то своей радости, иной раз мы даже, то чтобы зависть, мы даже какое-то неприятие ощущаем человека, то, что ему радостно, то, что с ним что-то хорошее случилось. Если плохое случилось, мы еще как бы посочувствуем, порадуемся. Хорошо, что со мной такое не произошло. С человеком что-то хорошее происходит, вот тут происходит что-то страшное. Мы не можем в себе найти сил для того, чтобы сорадовать человеку. Вот сочувствовать в беде, у нас как бы еще остался этот рудимент. А посорадоваться, ну для этого же нужно силы приложить. А их нету. Почему нету? Потому что мы их не научились вырабатывать. Измельчание человека даже в глобальном смысле происходит. Посмотрите, вот раньше какие-то вот стили были, эстетически, там, классицизм какой-то, там, модернизм какой-то, там, та же самая эклектика была, что у нас сейчас вот происходит, вот, наша архитектура, наша живопись, наша музыка, какофония какая-то, да, во всем остальном выражается. Даже если взять вот литературу, такое сгусток выражения, что называется, ментального такого человечества, ну, какие мы можем такие вот глобальные, что ли, такие вещи вот назвать последних лет, там, Гарри Поттер. Ну, даже Гарри Поттер, вот, пускай даже методом от противного, возвращает нас к чему? К тому, от чего человечество хочет уйти. Оно декларирует, что мы посткрестианские, мы постдуховные. На конечном итоге Роулинг-то привела нас к чему? Потому что жизнь невозможна без дружбы, без любви, в конечном итоге без жертвы и без воскресения через смерть. Ну, это же подарок христианства человечеству. И получается, то, от чего мы хотели отказаться, оно вот приходит. То есть, отказавшись от этого, просто-напросто становимся перед лицом смерти, полной смерти и физической, и генетической, и эмоциональной, и умственной смерти. Поэтому прочувствовать, понаслаждаться человеком, состоянием его души, видом его души, строением его души у нас почему-то нет времени, нет сил, даже, наверное, рецепторов нет. Вот на язычке есть такие у нас рецепторы, да, вот они нам говорят, это кисло, это сладко, это горько, это солено. У нас в душе, наверное, такие же рецепторы где-то должны быть расположены, ну, в таком, в переносном смысле. Мы чувствуем, иной раз, душу человека. Не нужно даже слов, чтобы описать ее, рассказать эту душу близкого нам. Вот, и вот эти рецепторы, наверное, атрофировываются. Почему? Потому что мы заполняем свою жизнь как раз-таки вот этим вот многопопечительством, убегая от самого главного, убегая от ответственности, убегая от цельности, и вместо того, чтобы изменять себя в соответствии вот с этим своим идеалом, мы стремимся просто наполнить жизнь множеством, ну, раз значащих, ну, раз малозначащих, ну, раз даже и незначащих предметов. Светлана Георгиевна так вот тему смерти затронула, вот действительно, вот человек попадает в больницу, например, ставят ему тяжелый диагноз. И вот что из важных таких вот вещей, которыми человек себя окружал последний там месяц, полгода, год, что оно проходит проверку этим самым диагнозом, что человек в конечном итоге важным числится. И остается очень немногое. Остается то, что действительно составляет человека. И вот здесь вот наша нищета, наверное, наша несостоятельность, наша бедность, она видна как никогда. Мы стоим у гроба близкого человека, провожаем его и плачем. О чем мы плачем? Ведь мы даже не можем себе представить, в каком состоянии находится душа человека. Во-первых, она находится в том месте, которое настолько отличается разительно от нашего мира, что мы даже сравнить не можем, мы даже не имеем языка описать достопримечательности того мира, куда Господь призывает нас всех. Плачем-то мы себе, потому что смерть, она как бы приходит и разрушает вот этот вот тщательно свитый кокон, который мы стремимся оградиться от всех вот этих вот сквознячков внешнего мира. Мы создали себе какую-то так вот идеальную жизнь, которой нет места конца, нет места смерти. Мы заполнили эту жизнь всякими разными финтифлюшечками, такими вот многопопечительными своими. Они все такие замечательные, все такие красивые, они все такие, как у всех. Но вот они такие же, как у всех, такая же смерть, такая же, как у всех. Но вот почему-то о ней вот мы не думаем. Она является мерилом практически всей нашей земной жизни. Она не кончает нашу жизнь, она просто рождает нас в жизнь вечную. Но вот те наши нормы, те наши правила, эти наши попечения, она под ними как раз и подводит итоговую черту, насколько они важны, насколько они нужны, насколько они вообще человеку ценны. Вот, и поэтому, конечно, невозможно не согласиться с призывом Светланы Георгиевны. Давайте, дорогие мои, время от времени спрашивать, а что же у меня стоит на месте Божьем, без чего действительно не могу обойтись, чему же я все-таки в своей жизни служу, и что же для меня первостепенное на данный момент времени, на сегодня, на ближайший месяц, на ближайшие 10 лет, с чем в конечном итоге я вот приду к смерти.
Спасибо огромное отцу Александру, Светлане Георгиевне, за такую замечательную тему. Я повторю ее название, потому что, дай Бог, чтобы этот образ был постоянно у нас на памяти. Многопопечительность, царица погибели. Будем об этом помнить наш суетный век, наше суетное время, и расставим приоритеты так, чтобы и самим прийти к спасению, и спасти наших ближних. Спаси Господи. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
хочется благословить словами Господа из Евангелия от Иоанна. Она едина есть на потребу, которую он говорит Марфе, которая вот именно многопечительностью тогда грешает, тогда, когда Господь в немногие дни своей земной жизни приходит к ним в гости. Конечно, здесь и заботливость была, и заботливость. Вот, конечно, без этого невозможно прожить без попечения в нашем теле. Но, тем не менее, давайте все-таки в нашей жизни воздавать должное Богу Богово и миру Мирово. Господи, милосерден Твоим, просвети всех нас.